говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. В минувшую среду политологи и пиарщики, которых собрала Российская ассоциация по связям с общественностью, газета «Взгляд» и группа 808 «Информационный аудит», обсудили, как повлиял саммит «Большой восьмерки» на имидж России. В докладе, который основывался на изучении публикации в 200 зарубежных изданиях, говорилось, что в год своего председательства в «Восьмерке» Россия опередил по количеству упоминаний США, Владимир Путин, Джорджа Буша. Из доклада также следует, что практически сошли на нет темы ЮКОСа и Чечни, зато появились новые темы – проблемы демократии и российско-украинских отношений. Заместитель директора Центра политической конъюнктуры России Виталий Иванов, которого цитирует «Время новостей», считает, что о России стали говорить больше, но большинство публикаций носит все-таки негативный характер, потому что мы ведем себя более самостоятельно, более активно и более агрессивно. Аналитик группы компании «Никлэм» Станислав Радкевич образно заметил, что образ России немного отмылся. Чумазое наше лицо, вымазанное нефтью и немного кровью, на какое-то время стало чище. Получит ли история России великое продолжение? Зависит от нас, ее граждан. Сегодняшнее величие не бесспорно, завтрашнее не очевидно. Это слова заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова, произнесенные в августе же на встрече с активистами движения «Наш». В каком направлении должна двигаться страна? Есть ли у государства и у народа цель? Что такое современная Россия? Заложница своих сырьевых богатств и отсутствия идеологии? Или все-таки модернистская страна с перспективной творческой нацией? Об этих непростых материях мы сегодня поговорим с экономическим журналистом Ириной Ясиной. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер,
Анна. И директором Центра по изучению России Университета дружбы народов, доктором философских наук Игорем Чубайсом. Добрый вечер,
Игорь.
Ну а вам, уважаемые слушатели, простой вопрос. Мешают ли развитие России ее сырьевое благополучие и отсутствие идеологии? Пейджеры в Москве 96143, Санкт-Петербург 053, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа.
Но надо еще адрес сообщить, чтобы прям приходили сюда в студию.
Все
контакты названы.
Да, конечно. Ну а как же, у нас такой прямой эфир.
Седьмой этаж.
Да. Вопрос первый. Вот говоря о идентичности, о том, чтобы меня не ругали наши дорогие слушатели, что я употребляю нерусские слова, но попросту говоря, кто мы такие, и зачем мы, и как мы себя чувствуем в мире и в пространстве. Вот этот самый вопрос идентичности. Игорь большой специалист в этой области.
Да, 1.82 у меня рост. Так что
да, и книгу даже написал, которая называется «Разгаданная Россия». Вот давайте с вас начнем. Да, начнем. Кто мы сейчас такие?
Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, хотя в книге 400 страниц, занимался этим 15 лет, и курс, который я читаю в университете и в некоторых других местах, рассчитан на целый год. Попробую коротко, за 2 минуты. Вот я беседую с двумя очаровательными женщинами, которых радиослушатели не видят, и я понимаю, с кем я говорю. Но если бы здесь был кто-то еще в студии, был бы он то младенец, то старичок, то бабушка, то девушка, непонятно было бы, как с ним общаться, у него нет идентичности. Так вот, с людьми такое не бывает, хотя некоторые меняют пол и меняют идентичность. Но наша страна как раз находится в стадии неопределенной идентичности. Это есть самая глубокая проблема.
Бесполый.
Мы уже не Советский Союз, но мы еще непонятно кто. Вообще из этой ситуации существует три выхода. Новая Россия может быть новым изданием СССР. Есть такие сторонники, есть такая партия. И, в общем-то, каждый пятый избиратель за это голосует. Другой вариант. Новая Россия может отказаться от всей своей истории. Все было неправильно, бежать за Западом, идти западным путем. И, так сказать, вот второй вариант. Россия, догоняющая Запад. Есть такая партия «Союз правых сил».
Которая есть, сегодня тоже перелицевалась, объявила о том,
уже
что...
Так, да.
Ребрендинг.
Ребрендинг. Да, у нас новый телевизионный сезон и имидж, поэтому партия тоже решила. Да.
Да. Вот. И там 1.5% избирателей, которые выбирают этот маршрут. Есть третий маршрут, который, на мой взгляд, является единственно приемлемым. Но чтобы сказать, в чем он заключается, нужно некоторые пояснения вести. Вот есть страны, разделенные в пространстве, там Северная, Южная Корея, когда-то Западная, Восточная Германия. Россия страна в пространстве, разделенная в пространстве, да? А Россия страна, разорванная во времени. До 17-го года это одно государство, после 17-го совершенно другое. Выход из российского кризиса находится на пути самовоссоединения с тысячелетней Россией, продолжение российской системы ценностей, вписывание наших ценностей изначально. Начало 20 века в современность. То есть то, что Россия была отгорожена железным занавесом, это всем хорошо понятно. Этот занавес давно поднят. А то, что в 17 году был вставлен красный клин, который до сих пор не вытащили. У нас, скажем, Тверской суд в Москве отказался реабилитировать императора, расстрелянного большевиками. Вот этот суд проходил 2 месяца назад. То есть мы не самовоссоединились. Выход находится на пути самого соединения с тысячелетней Россией. 70 лет у меня нет...
Правда, ваши оппоненты скажут, что император много способствовал тому, чтобы вот произошло то,
да,
чтобы народ
спорить,
возмутился.
Да, да.
Нет, ну мы сейчас, это не наша тема, да, что называется. Мы поговорим.
То есть вот третий
вот
путь.
Вот это третий путь, да, воссоединение.
Ирина,
какие мы?
Ну, знаете, воссоединение с Россией до 17 года такое абсолютно виртуальное признание, что да, была хорошая страна, и мы есть ее наследники, это, в общем, не ответ на вопрос, а что дальше? Потому что весь мир развивается, глядя вперед. Пускай это там идеалы свободы, пускай это идеалы компьютерного мира, пускай назовем это как угодно, неважно в данном случае от Кока-Колы до чего угодно. Но вопрос в том, что мы должны соответствовать реалиям нового мира. Мы должны жить так, чтобы наши дети не хотели уехать из нашей страны за границу. Мы хотим, это естественно совершенно, жить так, чтобы нашим старикам было спокойно здесь. И нам не важно, как это будет называться. Тут, в данном случае, я в какой-то веке соглашусь с Виктором... Ой, господи, что я говорю? С Владимиром Владимировичем.
А, с Владимиром Владимировичем?
Извините, пожалуйста, Владимир Владимирович. Который сказал, что наша национальная идея – это конкурентоспособность. Я в данном случае с ним согласна. Другой вопрос, что он под этим подразумевает? Я под этим подразумеваю очень простую вещь. Вот нам все говорят, там нас обижают, нас сдвигают, вот Арселор не дали купить, вообще такой ужас, везде гнобят. Но там, где мы соответствуем, как конкуренты являемся супер, никто нас не гнобит, посмотрите на наш женский теннис. Кто этих девок, замечательных, красивых, спортивных, достойных, знаний?
Наши девушки всегда
никогда
самые
в жизни.
Не француженки,
а теперь мы можем говорить о том, что вот у нас плохой футбол. Да? И нас сдвигают. Да ничего нас не сдвигает, мы просто играть не умеем. Вот если есть Шарапова, там, Искина и так дальше, так что с нами можно сделать? Вот такой должен быть весь наш мир. Да? Вот наше здравоохранение должно быть столь же конкурентоспособно, как вот эти замечательные девушки. Вот наша система социального обеспечения должна быть такая же. Наше оборудование там, в какой-то университетской лаборатории должно быть конкурентоспособно. Вот это для меня национальная идея. И тут согласна с президентом.
Игорь.
Вы назвали президента Виктором
Ивановичем.
Да,
нет,
но вот
Иван,
если вернуться к Владимиру Владимировичу, то Владимир Владимирович говорил о том, что Россия должна быть конкурентоспособной во всем. Каждый человек, каждый город, каждая область – это и есть наша национальная идея. И у меня к вам вопрос, не напоминает ли вам эта идея Чучхе на русский лад? Потому что конкурентоспособность во всем, это значит, что бананы в России должны быть самые большие в мире, а язык суахили мы должны знать лучше, чем сами африканцы, а крокодиловая кожа должна в России быть лучше, чем в Африке вообще.
Игорь.
Или нет, я вполне всерьез.
Я абсолютно
серьезно. Или мы конкурентоспособны не во всем, а в том, что является нашим. И тогда и возникает вопрос, а что же есть наше? Что же есть наша идентичность, наша национальная идея?
Знаете, быть конкурентоспособным в своей идентичности, это, в общем, не суть задачи. Суть задачи – это произвести, извините мое экономическое мышление, такие продукты и товары, которые были бы конкурентоспособны на мировом рынке и которые дали бы, так сказать, выручка от продажи которых должна бы дать людям возможность жить так, чтобы не хотеть уехать в другую страну.
Если и тогда мы будем вот конкурентоспособны во всем, нам остальной мир просто не нужен. Зачем? Если я конкурентоспособен так во всем, зачем вы мне нужны? Я уже все знаю, я уже умнее всех.
Простите, пожалуйста.
Это идея чучхе.
Не надо, нет. Да. Понимаете, не надо доводить до абсурда.
Надо. В этом и есть логическое рассуждение.
Но это ваши
надо прояснить
довести до абсурда и прояснить — это разные понятия.
Нет, это есть метод прояснения концепции, доведения этой концепции до крайней ситуации.
Так, друзья, давайте, вот без демагогии лишней, мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Российские миротворцы в Южном Ливане. Нужно ли России возвращаться на Ближний Восток именно таким образом? Тему обсуждают председатель Союза офицеров России Станислав Терехов и независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Игорь Чубайс, доктор философии, и Ирина Ясина, экономический журналист, гости сегодняшней московской студии Радио Свобода. Говорим мы, собственно, о том, что же такое современная Россия, заложница своих сырьевых богатств и отсутствия идеологии, или все-таки модернистская страна с творческой нацией. Вот, тем не менее, ни Игорь, ни Ирина до конца коротко не сказали мне, какие мы сейчас. Ну, хорошо, Игорь сказал, что мы где-то межумочные, между 17-м
и... В стадии дискуссии находимся,
дискуссия,
вот ответ.
Да.
Ничего другого сказать не могу.
Когда
у нас спорят, 4 ноября наш праздник или 7 ноября наш праздник?
Нет, 7 отменили, а 4 назначили.
Нет, 7 оставили, только статус поменяли. Восстанавливать Дзержинского или нет? Запрещать КПРФ или нет? Это и есть спор, на самом деле, мы не в Дзержинском не разобрались, мы в себе не разобрались, мы не понимаем, кто мы.
Ага, вы согласны? Согласна, потому что вот эта наша триада, гимн, флаг и герб, которые совершенно противоречат один другому и никоим образом вообще с одной страной не ассоциируются. Это вот есть лучшее олицетворение того, что мы сейчас из себя представляем. Вот Игорь Чубайс в своей замечательной книге, которую я не дочитала до конца, но частично, так сказать, рекламирую.
Не читала, но поддерживаю.
Я начала, не перебивайте меня. Я начала и прочитала значительный кусок. Может быть, даже самый важный. Назвала это состояние винегретом. Мне это понравилось. Вот винегрет из этого самого двуглавого орла трехцветного
триколора. Это к вашему разговору.
И советского гимна. Вот это, собственно, вот состояние винегрета.
Я могу эту тему продолжить, потому что я предложил недавно в «Известиях» не спорить о том, каков символ рубля. Потому что сейчас идет дискуссия, да. Предлагается новая модель. Я предлагаю вернуться к тому символу, который был в России до 17 года. Он был. Это была гордость. Рубль был устойчив. Доллар стоил рубль 97, марка стоила 47 копеек. У нас был самый стабильный рубль. У нас был за 15 лет Россия увеличила расход на образование 5 раз.
Игорь, подождите, стойте. Я понимаю, что вы любите все, что до 17-го. Тем не менее, меня вот что интересует, и в связи с вашей книгой в том числе. Смотрите, система ценностей до Октябрьской России, Советского Союза и постсоветской России принципиально вроде бы менялась, потому что люди строй меняли,
еще
жизнь
бы,
меняли,
еще
да?
Бы.
А сценарий развития у страны как-то нет.
Абсолютно
все время
менялся.
Мы... Почему? Мы
абсолютно
все время
менялся.
Лишались каких-то территорий, у нас все время были враги, у нас все время миллиарды куда-то утекают, у нас все время людям все равно не очень хорошо живется, мы все время что-то ищем. Система
Можно
ценностей
ответить?
Меняется. А сценарий развития нет.
Значит, я очень хочу поспорить, я не согласен с этим, потому что образ тысячелетней России чудовищно изуродован в советское время. Говорит, что в России всегда, вечно, в России не было никакого пьянства. В 13-м году Россия занимала 60-е место в мире по потреблению спиртного на душу населения.
Что же это у нас все время у наших передвижников, все от народа до батюшек были?
Кто все?
Значит, от картин
хорошо,
до российских классиков.
Во-первых, далеко не все, это вообще редкий случай с Саврасовым и так далее. Но если обращаться к русской литературе, то надо иметь в виду, что русская литература – это не литература социалистического реализма, это литература критического реализма, которая постоянно выискивала болячки, боли, проблемы. Если у Чехова 100 рассказов о любви и все рассказы о несчастной любви, это вовсе не значит, что в России никто не умел любить. Это значит, что писатели интересовались проблемами, а не успехами. Поэтому судить по литературе буквально, это все же судить по журналу «Крокодил», о том, как жили в СССР.
Это, кстати, тоже была тенденция.
Я проанализировал еще 1100 поговорок из сборника «Дали», кроме литературы, получил
картину.
Подождите, но
всегда, даже у Пастернака и у очень многих писателей действительно была такая мессианская идея воспринимать российскую жизнь драматически. Это так. Ну и что? В смысле сценария в жизни почему-то все время народу как-то не везет.
Никак народу все время не везет. Но только я должен сказать, что с 14 до конца, до середины 19 века Россия непрерывно расширялась, и наши предки собрали самое большое в мире государство.
Ничего.
С конца 19 века, когда расширение прекратилось, начался качественный рост. В России были самые высокие
в мире темпы экономического роста. И чего же 17-й год-то вдруг случился,
Игорь? Ну, отвечу. Вы хотите моментально, сразу все, быстро и два удовольствия в одном. Но ответы есть. Я все-таки назову цифры. С 1890 до 1616, больше четверти века, первое экономическое чудо в Европе было в России, были самые высокие темпы экономического роста. Россию подбили на взлете, на подъеме.
Игорь,
почему это произошло?
Могу
ответить коротко. Главная причина заключалась в том, что с конца 19 века вся европейская западная цивилизация переживала глубочайший кризис. Кризис веры, кризис христианства, кризис религии. Бог был мерой всех вещей. Как только началась рассыпаться вера, Достоевский предсказал, если Бога нет, то все дозволено. Появились террористы, нигилисты. Для верующего человека император – помазанник Божий. А кто он для неверующего? Никто.
Игорь, вот все равно,
две линии,
я не вижу сценария того, чтобы какой-то мостик перекинуть сюда. Это все равно не объясняет, почему все, при всех проблемах с ценностями и с разницей, и с величием, и упадком, тем не менее, сценарий, на мой взгляд, похожи. Ира, что вы по этому поводу думаете?
Сценарий похожи по одному поводу, поскольку во главе угла остается великое государство. И гражданин, житель, народонаселенец воспринимается как нечто, призванное служить величию этого государства. Что это было в Российской империи, что это было при Советском Союзе, что мы сейчас опять видим, вот примерно ту же самую идеологию. Вот ты ничто, и звать тебя никак, а ты должен служить величию собственной страны, которая будет расширяться, там и не расширяться, это уже другой вопрос. Как ты живешь, нас не интересует. Интересует, чтобы страна была великая, и чтобы в ссылке в год председательства восьмерки по количеству превысили ссылки про Соединенные Штаты, а Владимира Владимировича упоминали чаще, чем Джорджа Буша. Но не это есть цель. Вот для меня. Для меня бы изменилась парадигма, изменилось бы основание жизни в стране, если бы мне сказали, что вот ясно, Ирина Евгеньевна, вот вы, ваша семья и ваша дочь, это самое главное, что есть вот в жизни. Для вас, а не великая Россия. Упаси Боже. Нет, конечно. И для соседа вашего то же самое, он самый главный. И тогда получается, если человек во главе угла, человек на вершине пирамиды, становится важным, местная власть, ее налоги, городская власть, ее налоги, выборы губернатора и налоги губернии, и только потом, в самом-самом конце, нам становится важно, а кто у нас заседает в федеральном собрании. Вот это вот для меня было бы сменой. А так, конечно, это одно и то же.
Возражайте, Игорь, коротко.
Я хочу коротко попробовать снова ответить на поставленные вами вопросы, показать, что Россия была действительно великой страной. Вот кто был героем в исторической дооктябрьской России? Сначала это святые, а с 19 века, с конца 19 века, почему вызывали на дуэль? За что? За то, что деньги украли? За поруганную честь. Самой высшей ценностью была честь, мораль, нравственность, достоинство. Как было в СССР? Кто был героем в СССР? В СССР героем был тот, кто защищал официальную идеологию, защищал власть. Чем больше он жертвовал, тем ближе он был к званию героя. Сегодня в нашей стране вообще нет героев, потому что в советское время, кстати, мы видели по телевидению
только
передовых
Патрушев,
актеров,
тайна,
передовых рабочих, передовых учителей, а сегодня мы видим передовых проституток, интердевочек, мы видим...
Ну, слушайте, это уже 10 лет назад была
нет,
в Советском
нет,
Союзе.
Нет, это не 10 лет назад. Мы видим «Брат 2», мы видим «Криминал» и так далее. То есть сегодня можно все. Сегодня нет никаких правил, и поэтому нет героев, и поэтому мы запутались, у нас нет системы ценностей.
Можно? Ира, да. Вот я слушаю Игоря, и все время хочется вспомнить Жванецкого, который когда-то говорил, а чего вперед-то смотреть, если весь опыт сзади? Давайте про будущее, вот про то, как мы развиваться будем. Уже понятно, что до 17-го года все было лучше, чем после 17-го. Но тут сложно спорить, я тоже знаю всякие цифры, там, как мы зерном кормили, а потом, значит, коммунисты перерезали всех хлебопашцев и так дальше. Ну, дальше-то что? Вот нам же все-таки интересно не что было, а что будет. Наши дети растут.
Вы да. меня, пожалуйста, да? Я да? готов да? ответить. Давайте. Во-первых, нужно понять, что мы живем в России, восстановить российские правила, российскую систему ценностей. То есть
что
первый
это
кризис
такое?
Это кризис идентификационный.
Хорошо.
Наши символы,
такое?
Наши знаки, наша история, которая осталась советской. Так невозможно понимать себя, начинается все с восстановления собственной
ценности.
Идентичности. Мы не
Игорь,
ниже Запада,
ценности.
За которым
что
бегут,
да.
и мы не коммунисты, которые были трагедией. Мы 12-вековая страна. Дальше возникает вопрос.
Этим надо гордиться, историей гордиться,
несомненно.
Знать ее.
Так. Российской, да, а советской
хорошо.
Сопереживать.
Хорошо,
это
еще какие
одна...
цены? История, отечественная
другая,
история, еще
другая
что?
Часть, другая часть, которая не решена и которая также является фундаментальной. Фундаментальный вопрос для развития экономики – это вопрос собственности и собственника.
Так.
В России были Рябушинские, Третьяковы, Елисеевы, были собственники, они поднимали страну. В Советском Союзе собственность была общенародная, формально, фактически все принадлежало номенклатуре.
Ну, понятно, не рассказывайте.
Не решалось. Значит, сегодня,
собственник.
Сегодня у нас нет собственника, сегодня собственность является... Ходорковский, который вчера был олигархом, а сегодня сидит в тюрьме. То есть нет собственником. Единственным настоящим собственником является бюрократия, является чиновничество.
Да. Вот об этом
тогда,
я и говорю.
Вы только тогда хозяин, когда у вас есть завязки
так,
с бюрократией.
Значит, история,
восстановление идентичности это раз.
Собственник,
второе,
еще что?
Решить собственник. Проблему собственности.
Так,
это фундаментальная проблема. Ну, третья проблема, я сказал следующее. У нас ведь богатейшая страна, о чем 100 раз повторено, это действительно так. У нас люди квалифицированные, образованные, грамотные, у нас люди с руками, с головой, все есть. А чего нет? Нет управления. Управление абсолютно неэффективно.
Менеджеры
абсолютно
выпадает.
Неэффективно. Поэтому нужно менять
а где
систему
у нас
управления.
Хорошие менеджеры-то были? А?
Нет, и, кстати, нас... никогда не было.
Есть... Почему
немцы
никогда
приглашали.
Не было?
Ну, немцы приглашали с Петра.
Да вы знаете, что в начале века японцы делали товары с клеймом «Сделано в России»,
ну,
потому
японцы,
что высшего качества, чем в России,
мой,
не
японцы
было.
Японцы до Второй мировой войны тянутся. Вообще
значит, если мы
при феодализме жили.
Если мы восстановим свою идентичность, если мы решим проблему собственности, если мы выстроим эффективное управление... У нас будет такой реализованный потенциал, которого нет нигде в мире. Потому что, с моей точки
Игорь,
зрения,
мы
Запад
должны...
в кризисе и Восток в кризисе.
А мы можем в нем не оказаться.
Мы,
вот
тоже,
мы
в кризисе.
Тоже в кризисе. И в этом и проблема
не
у всего
мира. Не надо бежать
мира.
За Западом, который проваливается бог
так,
весь куда.
На новости мы сейчас уходим.
Ни
и
за что.
Уходим. На две минуты, тем не менее. Потом продолжим этот разговор. А сейчас я напомню нашим слушателям, что 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Темы как относиться к пассажирам-мусульманам, спорные меры в Великобритании, что осталось от политического и финансового капитала Слободана Милошевича, последствия возгорания урана на комбинате электрохимприбор глазами экологов и, скрываясь под маской общечеловеческое искусство, прятать лицо. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу «Время московское».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге горит Троицкий собор, один из крупнейших в городе. Обрушились два купола и верхние ярусы. Пожару присвоена четвертая степень сложности по пятибалльной шкале. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 11 других подсудимых получили от 2 до 5 лет лишения свободы, из них 6 человек условно. Суд признал, что нападение было совершено на почве национальной ненависти. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова. Ее обвинили в незаконном хранении оружия. 2 правозащитника на том же процессе получили по 7 лет лишения свободы. Суд был закрытым, адвокаты к ним не допускались. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Ирины Эрсиноевой, внештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Эрсиноева была похищена в Грозном 17 августа. Президент Франции Жак Ширак считает, что 15-тысячный миротворческий контингент ООН слишком велик для Ливана. Вопросы, связанные с формированием миротворческого контингента, обсуждают сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза. США расследуют в самом ли деле. Израиль использовал для бомбежек населенных районов Ливана кассетные бомбы американского производства. ООН утверждает, что дома, сады и дороги в Южном Ливане буквально усыпаны этими неразорвавшимися бомбами. В Японии арестован глава крупной промышленной компании Митутоё. Его обвиняют в продаже Ирану оборудования, которое может быть использовано для производства ядерного оружия. В Германии задержан третий подозреваемый в попытке организовать взрывы на железных дорогах в конце июля. Двое других подозреваемых, оба ливанца, были задержаны ранее.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Итак, мы обсуждаем сегодня такую непростую тему о том, что же такое современная Россия, заложница ли она своих сырьевых богатств и отсутствия идеологии, или все-таки модернистская страна с творческой нацией. И вопрос вам, собственно, в этом, дорогие товарищи слушатели, заключался. Мешает ли развитию
все-таки
России...
Товарищи. Опять и господа, запутанная идентичность.
Неважно, и товарищи, и господа, запутанные точно. Мешает ли, уважаемые слушатели, обойдемся без господ и товарищей, мешает ли развитие России, ее сырьевое благополучие и отсутствие идеологии? Или ей вообще уже ничего не мешает? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 9614, в Санкт-Петербурге 053, электронная почта mail@radiodefis.ru. Я вам не читаю тут сообщение с пейджеров потом, после программы посмотрите, просто вас комментируют, на вопрос не отвечают, а следовало бы на вопрос отвечать. Не соглашаются с Чубайсом, говорят, что вот он все про 17-й год знает, а про другой не говорит. Из последних лохмотьев шьют евреи или евреи, Чубайс, похоже, служит нескольким империям, включая либеральную. Ждем похорон Веймарской республики. Так вас понял Петр из Москвы.
Есть разные Чубайсы, не забывайте.
Да-да-да-да-да-да, видимо, перепутали опять. Русские не удержали царский режим, обрушили коммунистический, не создали демократически, теперь живут по чекистскому режиму и не могут русские управлять государством. Борис Павлович из Новочеркасска. И еще несколько соображений такого же свойства, но не про чекистов, а про то, что русские вообще не могут управлять государством. Алексей из Рязани нас, Ира, с вами просит, чтобы мы не мешали говорить Игорю Чубайсу. Игорь Чубайс, доктор философии, и Ирина Ясина сегодня в нашей студии.
Конечно.
Да, мы
неостепененные.
Да, неостепененные. Так вы будете отвечать на вопрос? Наверное, даже не будем по поводу того, умеет или не умеет русский управлять государством, потому что это бессмысленно. Я вам приготовила две цитаты, которые касаются...
Это не вопрос, а оскорбление, на которое я реагировать не собираюсь.
Ну, я тоже полагаю, что не стоит это комментировать, потому что это такое обобщение. Значит, вот цитата. Две цитаты, которые я вам приготовила в связи с понятиями русскость, нерусскость, даже не понятие патриотизм. Вот цитата из манифеста одной из молодежных организаций, которая говорит себе, что мы патриоты России, и вполне поддерживается официальной властью. Цитата такая. «Те, кто развалил СССР, пытаются сегодня раздробить и Россию, превратив ее народы, веками мирно сосуществовавшие между собой, в группы враждующих экстремистов. Цветные революции в бывших республиках Советского Союза – это репетиция следующего шага наших врагов, попытка по тому же сценарию развалить и Россию. Мы не позволим, чтобы нас украли нашу страну, как украли Советский Союз у наших родителей». Это цитата из манифеста. А вот цитата из сегодняшней публикации в «Московских новостях». Ее автор Виталий Аверьянов. Называется она «Между нацшизой и демшизой». И она довольно большая. И в одной из подглавок такие вот пассажи. Что за таинственные силы формируют в общественном сознании образ неофашистской угрозы? Не являются ли эти силы оборотной стороной либерального курса, который до сих пор не изжит? Стоит ли сводить их действия к Березовскому невзлинному кампании? Быть может, все это серьезнее, и русский фашизм оказывается одной из разновидностей нелегальной деятельности некоммерческих организаций, подрывных сетей. Русскость должна рассматриваться как эпитет не этнического, а цивилизационного лица России. Русофобию уже следует истолковывать в двух смыслах. Как ненависть к русской нации, к русским как к носителям культурного и исторического наследия, и, во-вторых, как ненависть к самой России, россиефобия, клевета на нее и ее дискредитация. Как надшиза, так и демшиза не самостоятельно они представляют собой средства разрушения государства. Для первого государства наше неприемлемо, поскольку традиционно оно воплощается в форме империи, а не узконационального образования. Для вторых, потому что оно никак не может органично усвоить навязываемый им шаблон россиянства, многонациональности и толерантности европейского типа. Однако эти претензии как тех, так и других выдают их собственную неадекватность стране, в которой они живут. Вот у меня такое есть ощущение, что в какой-то степени вы представители, ну, этих демшизы, крайних, одной, может быть, демшизы, другой, может быть, чуть более такой патриотической или там шизы. Имперской шизы, да? Как вы отреагируете вот на молодежный манифест и вот на публикацию вполне в респектабельном издании?
По поводу молодежного манифеста, я тут скажу только, что ребята совсем не читали историю родной страны и точно не читали последнюю книжку Егора Тимуровича Гайдара, которую я очень люблю. «Гибель империи» она называется. Советский Союз развалился существенно раньше, фактически. Перестал существовать, обанкротился там, и доживал свои дни, чем то, что мы увидели там, в конце 1991 года. Все мы знаем, как существовала советская экономика, все мы помним, как мы стояли в очередях, не понимая, что происходит, и там есть масса интересных фактов в этой книге, я не буду ее тут цитировать. Очень советую этим ребятам серьезно прочитать эту книгу. Если им не нравится фамилия автора, заклейте ее пластырем. Но цифры обязательно посмотрите. Цифры там из архивов советских, и от них никуда нельзя деться. К сожалению, зачеркнуть эти цифры не получится. Что же касается вот этой серьезной газеты, вы знаете, в общем, слово патриотизм мы действительно не очень часто стали употреблять. Но я про себя искренне уверена, что я патриот, потому что я живу в моей стране, здесь похоронены мои предки, и здесь растут мои дети. Я никуда не собираюсь отсюда уезжать. Более того, жить могу только здесь, потому что здесь мои друзья, здесь говорят на моем языке, здесь я хожу в театры, здесь я общаюсь с людьми, все мне здесь по себе. Но есть одна причина, по которой мне может не нравиться государство, которое в данный момент расположилось, как говорил классик, как оккупационная армия на территории моей страны. Вот это совершенно разные вещи. И мы должны...
Как говорил Пастернак, истукан государства.
Да, патриоты мы или не патриоты, мы как угодно мы себя можем называть. Если мы любим свою страну, мы должны не отождествлять два этих понятия. Страна и государство. Вот государство меняется, а страна остается. И люди в этой стране остаются. Они могут быть подданными разных государств. Я родилась в СССР, а сейчас я российская гражданка. Это не мешает мне безумно любить Москву. Она за эти годы не изменилась.
Ну, а вот как к теме россиянства и русскость? Вот тема русофобии, она сейчас важна. Вы посмотрите, вот эти молодые новоявленные националисты, которые теперь говорят, отпустите меня, пожалуйста, мы не думали, что будет столько жертв на этом рынке. А с этим-то как быть? Это ведь тоже имеет отношение к идентичности.
Ну, если можно, я одно слово скажу, Игорь, передам вам сразу слово. Вы знаете, национальное государство – это вообще-то прошлое человечество. В XIX веке Европа чуть не уничтожила одно государство другое, потому что и в XX веке мы это, собственно, последние всполохи видели, потому что всем казалось, что немцы лучше французов, там, а французы лучше испанцев и так дальше. Гражданская нация – вот то, что должно быть. И тогда россиянство, включающее в себя и мусульман, и христиан, и русских, и татар, и евреев, и калмыков, ощущающих себя российскими гражданами, будь они из Таджикистана или из Латвии, вот это то будущее, которого бы я хотела для своей страны. В каком государстве это произойдет, в данном случае я не обсуждаю.
Игорь, пожалуйста.
Вот Ира уже расширила круг вопросов. В чем-то я согласен, в чем-то не согласен. Что касается патриотизма, я думаю, это очень важное понятие, хотя им нельзя злоупотреблять и постоянно его, так сказать, повторять. Вот. Но действительно, я согласен в том смысле, что есть страна, есть Россия. И вообще жить в России и не быть патриотом своей страны очень тяжело. Знаете, вот в Библии сказано, что чти отца своего, чти мать свою. А почему? Это не просто моральная норма, а потому что человек, который не может любить свою мать, он оказывается по жизни в очень тяжелом положении, он переживает стресс постоянно. Гражданин, который не может любить свою родину, он оказывается в тяжелейшем стрессовом состоянии. Поэтому любить страну – это значит любить свою историю, свою культуру, свой язык, свое прошлое, своих соотечественников. А власть – это то, что обслуживает мою страну. Она может быть удачной, тогда я первый буду орать «Да здравствует!». А если она действует неправильно, я первый буду орать «Неправильно! Исправляйтесь, меняйте!». Поэтому не власть любить надо, а Россию. Без этого ничего не получится. Это что касается патриотизма. Что касается развала страны, вот вы цитировали Гайдара, я не читал его книжку, но некоторые положения
мне знакомы. Я вам дала, она у меня внизу в машине.
Да, хорошо, хорошо. Вот, но я могу
рекламируем сказать, сегодня две книги.
Насколько я понял, Гайдар был и остался коммунистом, будучи лидером Союза правых сил. Почему? Потому что Гайдар говорит, Россия была обречена после 26-27 года, после некоторых решений там экономических Рыкова и так далее, и так далее. То есть для него трагедия 17-го года, для него тяжелейшая гражданская война, в которой погибло 15 миллионов человек, абсолютно правомерно, нормально. Надо было дальше еще. Вот для меня распад России начался тогда, когда Ленин провозгласил создание Советской России, когда был создан Советский Союз. Почему? Да потому что всякая социальная общность людей объединяет. Наши слушатели, если они нас слушают, почему они слушают? Потому что есть идеи, темы, которые нас всех волнуют. Если мы сейчас начнем говорить о балете, это прекрасная тема, но все, многие радиослушатели перестанут слушать. Их не это интересует. То есть людей объединяет ценности и идеи. Так связывается и страна. Страна существует до тех пор, народ существует до тех пор, пока есть сплачивающая идея, которую Достоевский назвал русской идеей.
Послушайте, тогда Ленин, означает,
Ленин в основе
у нас
советского...
идеи нет, суверенной демократии, это же не идея.
Конечно, Ленин в основе советского государства положил лживую коммунистическую идеологию, даже не ком-идею, ком-идея замечательна, а ком-идеология это ложь. Поэтому, когда он создал государство на ком-идеологии, он тем самым обрек это государство на распад. Распалась Югославия, где не было ни Ельцина, ни Шмельцина,
Игорь, давайте к нам ближе. Вот я все время вас призываю. К нам ближе, ко времени.
Нет, вот вы говорите о развале России. Развал связан с кризисом идеи. Нужно восстановить идею. И СССР был обречен не когда ГКЧПисты выбежали, а когда Ленин провозгласил создание живого государства.
Хорошо, так вот идеи-то по-прежнему нет. Это означает, что это может случиться и со страной, где мы живем. Идей если вы говорите.
Конечно.
Если не очень хорошо с экономикой,
да,
как-то
да,
она так
да.
непонятно как,
да,
хотя
здесь,
вроде
здесь
бы все хорошо.
И с
идеей ничего нет, тогда
потому
есть проблема.
Самый глубокий кризис, кризис идейный. Мы не понимаем, в чем наша система ценностей.
Слушатель подтверждает, говорит, господа, проблемы находятся в наших душах, они отравлены не социалистическим алкоголем и не наркотиком капитализма, они отравлены безнравственностью, приучили людей равнодушно наблюдать, когда в стране гибнут тысячи людей ежедневно до сей поры. Путина уже можно выбирать новым царем и пустить новую династию. Давайте послушаем, что думают. Да, вы сейчас прокомментируете, мы заодно сейчас вот Елену из Москвы выслушаем. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне просили сначала ответить на ваш вопрос.
Давайте,
отвечайте. Я не сначала, но как мне пересказала ведущая. Значит, я считаю, что избыток нефти или как там нефтяные богатства страны в определенных аспектах, конечно, помогает на развитие, но в ряде аспектов, которые я считаю важным, мешают. В частности, они помогают безумному расслоению по доходам и выделению циничной, безнравственной касты властителей, еще более бесконтрольной и наглой, чем был так называемый класс Поджилосу.
Понятно. Давайте тогда мы еще Ольгу вот послушаем, а потом будем продолжать разговор. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я на ваши вопросы в конце отвечу. Я сначала хочу напомнить, что государь-император не только стрелял по воронам во время Ходынки, но и подписывал расстрельные приговоры мирному населению Прибалтики, когда в конце 1890-х годов там было введено военное положение. Это вот просто вашему гостю, так сказать. Может быть, он об этом не знал. А что касается вопросов, то я думаю, что нам нужно развивать промышленность, и идеология должна быть. Это должна быть интернациональная идеология.
Благодарю вас, Ольга. Комментируйте, Игорь. Вы начнете, только коротко, а то у нас времени уже не очень много.
Коротко, ну что я могу сказать? Вообще, вот Мережковский писал о царском иго, и он сказал, если царское иго – это иго, то оно легче пуха в сравнении с большевицким иго. И когда вы говорите о расстрелах в исторической царской России с 1825 года после декабристов до 1905, 17 человек было казнено по политическим мотивам. Более мягкой страны, более мягкой власти в Европе не было.
Вот
миллионы, десятки миллионов в СССР уничтожали.
Татьяна Федоровна из Санкт-Петербурга, я подслащу Игорю Пилилю, потому что все время его вроде так вот, мы его останавливаем. Игорь Чубайс, у меня есть человек, слушайте его всегда приятно и интересно. Только все, что вы говорите, нужно не говорить, а кричать и докричаться. Ира. Теперь можете сказать, что вы не согласны.
Нет, я согласна. Я согласна. Я просто все хочу от истории перейти к таким разговорам о будущем, потому что это интереснее, с моей точки зрения. Я просто думаю, что наши нефтяные богатства в данном случае действительно играют с нами такую какую-то злую шутку, поскольку дали нам возможность лечь на печку, как Илью Муромцу, и лежать, и чесаться там во всех местах, где чешется, поскольку это приятное занятие. По Козьме Прудкову, и ничего не делать. Вот ведь в чем кошмар. И если завтра вдруг цены на нефть упадут, а это такой товар, который непредсказуем по цене, то есть вы не знаете, какие обстоятельства сложатся завтра или через две недели или через год, которые обрушат этот товар по цене. В 1985 году нефть в начале года стоила почти $80 за баррель, а к концу года 19. И вот что мы тогда будем делать? И как мы тогда будем жить? И как мы будем развиваться? Возможно, более успешно, потому что, наконец-то, появится необходимость приложить голову, а не просто выкачивать из-под земли и продавать за границу. Это, знаете, напоминает мне семью, вот то, как мы себя как страна сейчас ведем, в которой бабушка оставила наследство. Там мебель какую-то антикварную, там, картинки. Вот один из потомков все это дело относит в ломбард или там к антиквару, и говорит, все, а мои дети пускай живут как хотят. Вот ведь, собственно, то, что мы сейчас делаем, не думая о том, что будет дальше.
Это вы, Ир, вы в очередной раз, что до вас редко, соглашайтесь с господином Путиным, потому что вот его буквальная цитата. Отдых под разговоры о великой стране должен закончиться, а активная работа по модернизации должна начинаться.
Это он со мной согласен.
Да. А господин Сурков добавляет, что пока велики не столько достигаемые цели и утверждаемые ценности, сколько цены на углеводородное сырье. Кажется, газированная экономика тонизирует и освежает, но если и когда она выдохнется, мы увидим, чего стоят ее производные. Шипучие амбиции, игристая риторика, идутое благополучие.
Ну, наконец-то мы достучались, ребята. Еще год назад об этих высказываниях нельзя было и мечтать.
Вот, это господин Сурков. Бабушка.
Можно, да?
Да.
Игорь, что касается нефти, я скажу коротко. Я думаю, всем пора уже согласиться, что наше богатство – это наши колоссальные достижения, колоссальные плюсы. Не беда России, что у нее есть нефть, а счастье, что у нас есть полезные ископаемые. Беда в том, что не умеют управлять, не умеют эффективно использовать ресурсы, которые наши предки собрали эти земли, а нынешние власти не могут ими распорядиться. Вот в чем проблема. А то, что у нас есть колоссальные ресурсы, это счастье для страны. И еще одна короткая реплика. Ира все время повторяет, она не хочет говорить о прошлом, она хочет говорить о будущем. Но у меня вопрос. Вот если мы с вами едем в Питер, доехали до Бологоя и рассуждаем, как двигаться дальше, это понятно. А если мы с вами плутаем болтали трое суток в лесу вместе, заблудились и не знаем, куда идти. И я говорю, надо вернуться к исходной точке, а потом продолжить движение. Говорит, не надо в прошлое, не надо в будущее. Какое будущее, когда мы заблудились и 70 лет в тупике, мы не понимаем, где находимся.
Игорь,
о каком будущем вы говорите?
Игорь, ну мир же
вернитесь
все это время,
сначала.
Нельзя вернуться в начало.
Да мир не туда идет, и мир совершенно не там,
да
и
ладно.
Запад в кризисе,
да
и Восток
кризис.
Ну,
в кризисе.
Ладно, конечно,
все
однополые браки нам проповедуйте с этой свободой. На кой-то хрен это надо? Это что, нормальная жизнь? Это нормальное общество?
Вы совсем интересным занялись.
А как же? Свобода — это есть вседозволенность, это отсутствие всяких правил.
Подождите, свобода совершенно не вседозволенность.
Свобода нужна.
Это как ее трактовать?
Извините, но у меня есть моральное право об этом говорить, потому что, когда вел первый массовый митинг в Москве, демократический, 25 марта 89 года, я орал не своим голосом: «Свобода — высшая ценность, да или нет?» И 100 тысяч рук поднялось, и 100 тысяч голосов сказало «да». Но свобода нужна тогда, когда вы ломаете хребет тоталитарной системе. Когда она сломана,
а потом...
нужна органичная система ценностей, адекватная, а не свобода.
Так,
вот
Игорь,
что
дайте,
нужно.
Вот свобода в том числе, дать услышать другого.
А я не сторонник свободы,
другого.
Я сторонник правильной системы ценностей.
То есть вы сторонник того, чтобы оппонента не услышать, а нам говорят, давайте.
Я говорю короче всех.
Знаете, я помню одно выражение о том, что свобода моя начинается там, где кончается свобода другого. Вот поэтому я все-таки придерживаюсь ценностей свободы, понимая их именно так, что я должна замолчать тогда, когда мой собеседник начинает говорить. А, и я должна подвинуться, когда кто-то, кому-то тесно сидеть рядом. Вот и все. А, и мне кажется, что так понимаемая свобода ведет к процветанию, потому что учет мнения другого, учет интересов другого — это как раз то, чего нам не хватает. А в нашей стране не хватает особенно, потому что мы слышим только сильных. Мы не слышим голосов слабых, мы не слышим голосов пенсионеров, инвалидов там, и так дальше. И я считаю, что вот та самая национальная идея, о которой мы начали сегодня говорить, она в первую очередь должна быть, если о возвращении к чему-то, то только возвращение к гуманитарным ценностям, безусловно. А все остальное должно быть полностью модернизировано. И этот модернистский проект с учетом и с возвратом к гуманитарным ценностям должен быть нашей национальной идеей.
Владимир из Московской области, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А могу я ответить на ваш вопрос?
Давайте.
Коротким современным анекдотом.
Так. Еще анекдотов у нас сегодня не было. Давайте.
Значит, приходит сын из школы и спрашивает у отца: пап, что такое эпоха развитого социализма? Это, сынок, недоразвитый коммунизм. А что такое недоразвитый коммунизм? Это когда вся страна работает, а 100 человек живут хорошо. Это к чему я говорю? Значит, вот пока мы...
Как-то не
отойдем...
смешно. Ну ладно. Нет, давайте, продолжайте,
правдиво,
Владимир. Да,
правдиво,
давайте.
Вот, к чему я говорю? Потому что пока мы не дойдем к тому, что каждый человек ценен своим профессиональным трудом, и все его результаты труда — это его, и он должен как налогоплательщик платить деньги, ну, налоги, а все остальное — это быть его. Они кем-то распределяются, то есть большевистская теория — отнять и поделить у кого-то. Вот при России, когда наши интеллигенты, представьте, России, боролись за каждого человека как за индивидуума, за его результаты творческие, результаты труда, чтобы он был независим как бы от вот этих всего, только от своего труда и профессионального роста. И вот если мы это соединим сейчас, может быть, что-то мы и получим. А пока у нас будет все вот колхозное такое, как сейчас происходит, нефть вроде бы общая, а доходы получают только единицы. И вот эта идентификация произойдет тогда, когда люди почувствуют себя членами общества.
Так, понятно, Владимир, членами общества. А кто должен дать почувствовать им, что они члены общества? Вот,
ну, сами,
они сами,
все сами,
себя
сами
не чувствуют.
Конечно.
А, я вот, потому что экономическая тема явно звучит, и давайте, может быть, успеем еще вот на какую тему несколько слов сказать. Смотрите, о благополучии действительно. Значит, недавно произошла выплата долгов парижскому клубу. Крепнет рубль, немыслимый стабфунт, такой просто вот как,
ну,
коробочка.
А моя зарплата не увеличилась ни на копейку,
да,
хотя цены на газ Украине взвинтили
в 3 раза. И все равно, ну не в нищете, но как-то впроголодь. Я вчера посмотрела ночью, на Первом канале был сюжет по поводу школы к 1 сентября, да, и просто рассказывали про учителей без всяких, в общем, таких воплей и слез. Но просто констатировали факты. В семье учительницы, которая одна растет сына в небольшом городишке, работает на двух ставках, она просто показывает реально: кофе, роскошь, мясо по выходным, зарплата по-прежнему там 3800 и плюс там какая-то полставки. Вокруг дичайшая коррупция, ненависть ко всем, вот это вот раздражение и так далее, и так далее. А для людей выходит, то есть такая, говорим, рассказываем, какое-то мифическое богатство, А людям как-то все не очень хорошо. Вот, Ир, с вас начнем, как с экономиста, ну, все-таки. А
понимаете, потом... мифическое богатство в неком смысле действительно мифическое, потому что оно не нами заработано. Оно как тот золотой дождь на нас сверху сыпется, а мы понимаем, в общем, даже, в общем, наверное, любой человек, что если вот эти деньги начать тратить целиком и полностью, то в стране будет дикая инфляция. Это очевидная вещь совершенно. То есть... расходовать стабилизационный фонд, который вы, Аня, назвали невероятным. Ну, в общем, я бы не сказала, что он невероятный. В такой стране, как Норвегия, которая по масштабам, по размеру населения...
по сравнению с теми предыдущими
годами. Такая, как Москва. Угу. Стабилизационный фонд в 12 раз больше, чем у нас. И каждое последующее правительство приходит к власти. Ни разу не было так, чтобы оно два срока просидело под лозунгом. Не, значит, эти сволочи не дают нам пользоваться стабилизационным фондом. Я хочу сказать вам то, что если бы коммунисты были бы с умом, и когда появился самотлор и было $80 за баррель, они бы накапливали деньги в стабилизационном фонде, то мы бы сейчас жили при социализме. Потому что 17 лет низких цен на нефть мы бы вполне смогли пережить.
А вот сейчас? Вот сейчас, вот сейчас баррель...
Понимаете, проблема ведь не в том, чтобы расходовать эти нефтяные деньги. Проблема в том, чтобы дать людям возможность спокойно зарабатывать самим, платить налоги. И на эти деньги, такие вот, извините, здоровые деньги, а не упавшее с неба богатство. Ведь вот возвращаемся к примеру про антикварную мебель в доме. Вы вот продали ее, и все, она кончилась, да? А работать вы так и не научились. Профессии вы не получили. Ничего не научились делать того, чего продается на рынке.
В общем, экономика знаний. Опять к Владиславу Суркову. Ну, подавайте,
да,
Игорь.
Можно ли опять будут говорить, что я всех заболтал?
Нет, говорю, не молчи. Говорить у нас осталось уже полторы минуты.
Заканчивайте.
Что касается
инфляции и стабилизационного фонда, вы считаете, нельзя тратить. Я убежден в том, что инфляция и связана с изъятием стабилизационного фонда, с тем, что он находится вне страны. Нам нужны мощные
смешай,
инвестиции.
Господи, ваши с нашим. Нам нужны, но тут не могу мощные... вас не перебивать.
Перестать. Да, понятно. Но тем не менее, вы за свободу. Так вот, нам нужны мощные инвестиции в экономику, нам нужны новые технологии, новые проекты, новые отрасли экономики. Сегодня у нас как можно выводить стабилизационный фонд, если треть населения за чертой бедности, если самая низкая в мире продолжительность жизни в Коряке, где живут до 40 лет и умирают, если разница между регионами у нас 196 раз, и за 5 лет она увеличилась 4 раза. У нас страна идет в разнос. Как выносить деньги?
Так
нужно
проблема не в стабилизационном фонде, а о том, что людям работать не дают, коррупция,
а где
бюрократы.
Работать, если нет новых
и Ходорковского
новых
в тюрьме посадили.
Мест.
Дорогой мой, так дайте людям проявлять
мест.
Инициативу. Дайте людям зарабатывать.
Все деньги и
да
говорите,
не
работать.
В
где?
Этом
как
дело.
Работать?
Вот я вам и делю. Деньги, которые сверху на вас упали, и деньги, которые вы заработали.
Они не сверху на нас упали. Это наша земля, это наша территория, собранная нашими предками,
окей.
Наши добыли, наши разведки. Как
хорошо.
Это сверху?
Спасибо
Может,
Ермаку.
Сверху? Да, Ермаку, да, конечно.
Спасибо Ермаку. Коротко. Одному слову, найдите определение для современной России. Какая?
Дискуссионная. Давно пора выйти из дискуссии и поставить точки над «и».
Ира.
Не могу.
Нет слов.
Ну что ж, вот тогда так. Не могу. Это означает, что не слова хочу. Не подбираются. Не Игорь подбираю. Чубайс, Ирина Ясина, гости сегодняшней программы «Время гостей» на Радио Свобода. Я благодарю вас, уважаемые слушатели. И напоминаю вам, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы эксперты обсуждают версии гибели самолета под Донецком. Министр иностранных дел ЕС обсуждает параметры миротворческих операций в Ливане. В Чечне отмечают день рождения Ахмада Кадырова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220. 9520, 9565 и 15130.